Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашей программе. Какие фильмы покажут на Карловарском кинофестивале? Открытие памятника писателю Ромену Гари в Вильнюсе. На спектакле в берлинской тюрьме Тегель. Фестиваль туристических фильмов в Плотске. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Парижа, на улицах которого прошел День музыки. Рассказывает Дмитрий Савицкий.
Фет де ла Мюзик, праздник музыки во Франции, а в этом году и в 130 странах мира, причем впервые в Нью-Йорке, Виннипеге и Амстердаме, это в какой-то степени праздник музыкантов, профессионалов, вышедших на улицы, но в основном любителей. Если присмотреться, то, по сути дела, на улице Лиона, Страсбурга, Дижона, Марселя, Ниццы выплескиваются два разных праздника. Серьезно организованные концерты для приглашенных и пульсирующее море шумов разной степени гармоничности, ритмичности и просто приемлемости. Недаром радиостанция «Франс Интер» в четверг закончила свой анонс праздника музыки словами: «Ну а если вам это не по душе, спешите покупать затычки для ушей, пока не закрылись аптеки». Но парижане, к примеру, поступают проще. Добрая половина горожан покидает столицу в этот день солнцеворота. В почетном дворике Сената в Париже филармонический оркестр «Радио Франс» исполнил на празднике музыки фантастическую симфонию Берлиоза. Под стеклянным колпаком пирамиды Пея в Лувре официальный оркестр де Пари под дирижерской палочкой Кристофа Эхенбаха пятую симфонию Петра Чайковского. В Музее истории Парижа, музее Сюли, состоялся концерт группы Ted Red. В Мегасторе, Virgin на Елисейских полях, превращенном в гигантскую дискотеку, весь вечер и добрую часть ночи трудился мэтр поцарапанного винила диджей Боб Санклер. В начале 80-х в Манхэттене, в Нью-Йорке, мне довелось брать интервью для «Monde de la Musique» у флейтиста Чарльза Ллойда. Он сказал мне фразу, которую я хорошо запомнил: «Нет ничего смешнее французского рока». Центр Парижа, Море, Латинский квартал, Сен-Сюльпис, Републик, Бастилия в этот 26-й праздник музыки был забит именно этим самым любительским французским роком. Откуда они берутся, эти молодые и не очень мальчики с усилителями и гитарами? Из джунглей 68-го года, как и само решение учредить праздник тех, кого у нас называют «68-ар», поколением бывших бунтарей 68-го года, которых к власти привел Миттеран. В идеальном смысле это действительно участники баррикадных боев бульвара Сен-Мишель и улицы Гилюсак. Но назначенный Миттераном на пост министра культуры Жак Ланг не глотал слезоточивый газ и не выворачивал булыжники из мостовой. Однако он типичный представитель «68-ар», отоваривший и весьма успешно студенческий бунт против родителей, закончившийся, как мы знаем, всего лишь несколько недель назад заявлением нового президента Франции Николя Саркози: «Я пришел, чтобы покончить с 68-м годом». Жак Ланг, получивший от Митерана Пале-Рояль, Министерство культуры, и придумал превратить день летнего солнцестояния, день древних языческих праздников от праздника Ивана Купала до бретонских хороводов-друидов в узаконенное гуляние, в праздник музыки. Официально в первом коммюнике сообщалось, что так как каждый второй француз играет на каком-нибудь инструменте, например, Жескар де Стен на аккордеоне, пора учредить день, как это называлось тогда, музыки. В этот день, вернее ночь, полиции было приказано не реагировать на жалобы на шум. По идее, любой шум должен был быть музыкой. За 26 лет ничего не изменилось. В первый же «Фет де ла Мюзик» я отправился в Пале-Рояль, благо жил рядом, и наткнулся на запертые ворота. За решеткой дворца, между двух фонтанов, в креслах чинно сидела публика, и струнный оркестр наяривал что-то из Сарасаты. Я повернул к сене, и возле моста искусств на Нижней набережной нарвался на рок-оркестрик, игравший то же самое и точно так же, как и все то, что я записал на улицах Латинского квартала в этот 2007 года праздник музыки. К счастью, в этом реве усилителей и грохоте ударных установок есть и просветы. После площади Контрскарп, после рынка патриархов и местной Таганки Рю-де-Подефер я свернул в темный проулок, из него в пустую аллею, и вышел к освещенному одинокому кафе на улице Аббата Деревянной Шпаги. Летней порою Гершвина для сидящих в кафе парижан исполнили и на отличном уровне саксофонист, итальянец Джан Франко и два японца, аккордеонист Тага и контрабасист Кентаро, который играл на контрабасе и смычком. Но главный сюрприз поджидал меня перед воротами моего дома. И когда я спросил шарманщика, как его зовут, он ответил: «Дядя Ваня».
Парижский день музыки в рассказе Дмитрия Савицкого. В Вильнюсе открылся памятник писателю Ромену Гари. Он родился здесь, в Литве, а не в России, Польше или Франции, как указывают многие биографы. Здесь прошли его детские годы. Позже семья перебралась на Запад. На открытии памятника побывала наш литовский корреспондент Ирина Петерс.
На перекрестке улиц Басанавичуса и Миндауга, напротив здания Русского драматического театра, в торжественной и одновременно теплой обстановке, при стечении народа, был открыт памятник Ромену Гари. Он родился в Вильнюсе в 1914 году и жил в доме неподалеку от этого места, на Погулянке, как звалась тогда улица Басанавичуса. Ставший позже по-настоящему харизматичным писателем, Ромен Гари прославился не только ироничным, насыщенным легким юмором стилем, но и многогранностью личности. Он изучал право, пилотировал самолеты ВВС Франции во время Второй мировой войны, работал дипломатом, был кинематографистом, а став писателем, дважды был удостоен престижной Гонкуровской премии. Открытый в Вильнюсе памятник представляет собой небольшую бронзовую фигуру мальчика, восторженно и мечтательно вглядывающегося в небо и прижимающего к груди калошу. Читатели, знакомые с автобиографичным романом «Гори, обещание на рассвете», знают историю о первой детской любви. Пытаясь обратить внимание девочки, в которую были влюблены все дворовые мальчишки, герой романа начинает резать свою калошу и есть ее. Тогда его, наконец, замечают. Ромен Гари этот ботинок позже увез с собой в Париж, а потом в Америку, и он был с писателем всегда, как символ первой любви. Я это понимаю не только как любовь к конкретной девочке, но и как любовь к городу своего детства. Вот я изобразил такого мальчика с калошей, рассказывает автор памятника, скульптор Ромальдес Квинтес.
Вильнюс имеет свою ауру, и что прибавилось, это время покажет, но я надеюсь, что это влилось в атмосферу города.
Склонный к мистификациям в литературе, шуткам и розыгрышам в жизни, Ромен Гари изрядно запутал и собственных будущих биографов. Во-первых, звали этого человека Роман Кацев. Позже он придумал Ромена Гари и Эмиля Ажара. Эти два псевдонима запутали в свое время и учредителей литературной Гонкуровской премии, присудивших ее дважды, чего не полагалось по правилам, одному и тому же писателю. Кстати, насчет фамилии Гари. Он сам намекал на то, что это будто связано с любимым романсом «Гари, гори, моя звезда», хотя кто знает. Путаница и с местом рождения писателя, его происхождением, чего только не найдешь даже в солидных литературоведческих публикациях. То в России он родился, то в Польше, то во Франции. Является, оказывается, русским по происхождению, и фамилия у него почти славянская – Касев. В неточностях виноваты не столько биографы, а сам герой. Нередко он, что называется, темнил с фактами собственной жизни, что, наверное, имело конкретные причины с его трудным детством на фоне войн, лишений и переездов. На самом деле Роман Кацев родился в одной из еврейских семей Вильнюса. Правда, отец Лейба рано оставил жену и сына, заведя семью другую. Гари, всю жизнь боготворивший мать, никогда не признавал отца, не общался с ним и простил его в душе, лишь узнав, что тот погиб в газовой камере фашистского концлагеря в 43-м. Знаток истории вильнюсского еврейства Генрих Аграновский.
Чаще всего ориентируется на автобиографический роман «Обещание на рассвете». При этом забывают, что это всего лишь роман. Там есть много правды, но гораздо больше авторского вымысла. Удивило, что авторы предисловия ко всем его книгам называли странную фамилию Касев. Я поднял в архиве домовые книги, улица Погулянка, дом 18. Там есть все данные про романа Кацева. Таким образом, все измышления о том, что он родился в Москве, насчет его фамилии все стало на свое место. В 14-м году родился, вскоре началась война. Евреев осенью 1915 года массово высылали из Вильнюса под тем предлогом, будто бы они являются немецкими шпионами. Таким образом, мать Гари вместе с сыном оказалась в Москве. Они вернулись сюда в конце 1918 года, когда начали возвращаться все эмигранты.
Генрих Аграновский. Творчество Ромена Гари помнят в Вильнюсе и любят настолько, что несколько лет назад здесь был создан клуб его почитателей. Инициатор создания клуба, известный актер Рома Сармонаускас, говорит, что это круг интеллигентных людей, который по своему многонациональному составу напоминает довоенный Вильнюс. Собираются литовцы, поляки, армяне, французы, евреи, русские. 8 лет назад актер прочитал роман «Обещание на рассвете» и был покорен творчеством писателя.
«Книга эта нашла меня. Какой-то переломный момент жизни, мне было под 40, когда я увидел те же слова о своем городе, те же мысли, что и мои мысли в те года послевоенные, только у меня после Второй мировой, его после Первой были, те же игры, те же ощущения, та же эстетика, тот же художественный эгоизм, когда он переживал, что плохо звучит Кацев, Ромка, фамилия, а он будет шедевры писать. Эта судьба привела меня через эту книгу великого писателя Вильнюса».
До сих пор знатоки творчества Ромена Гари задаются вопросом, почему жизнелюб, человек с несокрушимой верой в себя, ее внушила ему мать, мужественный летчик, сумевший во время войны тяжело раненым, истекающим кровью, посадить самолет на аэродром, писатель, добившийся исключительных наград в литературе, жизнь которого была действительно яркой, незаурядной, талантливой, Почему в 1980 году он покончил с собой? Ответ, возможно, в посмертном тексте. «Мир сегодня», — написал Гори, — задает писателю убийственный вопрос о никчемности. Литература долго считала себя и хотела быть вкладом в свободное развитие человека и в его прогресс, но теперь от этого не осталось даже поэтической иллюзии. А может быть, ответ кроется в том, что писатель в душе так и остался тем вильнюсским мальчиком, памятник которому и стоит теперь на бывшей большой Погулянке, мечтательным, простодушным, ранимым, чувствующим себя брошенным судьбой в мир хаоса. Однако творчество Гори живо и продолжается в кинематографе. Недавно литовская киностудия в Каннах подписала договор на экранизацию романа «Обещание на рассвете». Главная роль матери Ромена Гори предложена французской кинозвезде Фанни Ардан. Говорят, что ее согласие на съемки уже получено.
Ирина Петерс об открытии памятника Ромену Гори в Вильнюсе. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. В Польше прошел международный фестиваль туристического фильма, на котором были представлены более 100 работ из разных стран. О том, что такое туристическое кино и кто был признан лучшим в нынешнем году, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Фестиваль туристических фильмов. Признаюсь, получив приглашение от организаторов приехать в живописный город Плоцк, я был немало удивлен. Что же такое этот туристический фильм? Съемки любительской камерой во время путешествий? Но это, как оказалось, мнение абсолютного дилетанта. Достаточно было увидеть среди участников фестиваля именитых режиссеров-документалистов, причем не только из соседних европейских стран, но и, например, Аргентины, ЮАР или Южной Кореи, чтобы прийти к выводу, что международный фестиваль туристического фильма в Плоцке – мероприятие серьезное и престижное. В нынешнем году председательствовал жюри известный польский режиссер, телеведущий, продюсер, путешественник Яцек Ван. Разговариваю с ним по пути на церемонию торжественного закрытия фестиваля.
Госпожа Эва Котус, директор фестиваля, убедила меня. Я ведь, в общем-то, режиссер, снял не один фильм, и думаю, что в этой отрасли мне есть что сказать. Так что, когда меня попросили председательствовать в жюри этого фестиваля, я согласился.
Извините за дилетантский вопрос, но, насколько мне известно, победителем фестиваля признана работа «Enjoy Life» из Боснии и Герцеговины. Но ведь это, опять же, с точки зрения человека несведущего, обыкновенный ролик, рекламирующий страну, чтобы туда приезжали туристы. Гран-при международного фестиваля признан рекламному ролику, не так ли?
Но ты из подставы.
Это основная проблема. Мне кажется, что здесь представлены две категории фильмов. Первая – это фильмы рекламные, которые представляют неправдивый образ той или иной страны. А есть и фильмы, которые показывают как раз реальную картину, часто невыгодную, например, для рекламы страны, где снят фильм. Но это как раз и есть правдивый облик страны, и такие фильмы также хочет видеть зритель. Так что мне кажется, что мы должны создать две категории и награждать рекламные фильмы и, собственно, документальные фильмы отдельно. К счастью, нынешний лауреат Гран-при, фильм, созданный в Боснии и Герцеговине, сочетает в себе эти два направления. В нем нет обмана. Когда смотришь этот фильм, то в самом деле создается впечатление, что если поехать туда, то увидишь этих овец, поешь сыра, попьешь вина. В фильме нет каких-то эффектов, выдуманного магического мира, до которого мы там не дотронемся, или будет нам очень трудно до него добраться.
Альбо будет нам очень трудно до него добраться.
Среди других фильмов, отмеченных жюри, фильм о национальном парке в Бесчадах, корейская кухня, о самом маленьком народе Европы – Ливах. Специальную награду «Турист-2007» за популяризацию положительного имиджа Польши в мире получил знаменитый польский режиссер Анджей Вайда, с которым участники фестиваля связались через телемост.
Буду стараться соответствовать требованиям, которые ставятся перед лауреатом такой награды. Польское кино имеет свое место в мировом кино. Сейчас, может быть, все не так просто, но у нас есть множество молодых и талантливых режиссеров, которые могут рассказать миру о нас, о наших проблемах, о том, какие мы. На сегодняшний день такую роль выполняют прежде всего документальные фильмы. Такой вывод можно сделать из того, что их часто награждают на международных кинофестивалях. Но, думаю, и наше художественное кино также потихоньку поднимается. Это только вопрос времени. Польские художественные фильмы будут снова так же цениться, как и документальные. Будут рассказывать о нашей стране, о том, что у нас происходит, о наших переменах, вызывать к ней интерес.
Международный фестиваль туристических фильмов в Плоцке, который проходит уже второй раз, появился во многом благодаря госпоже Эве Котус, которая является председателем фонда «Европа-2004» и занимается популяризацией туризма уже не один год. Что такое, по ее мнению, туристический фильм?
Нельзя однозначно определить туристический фильм, поскольку это очень широкая тема. Знаете, мы с большим трудом поделили фильмы, представленные в конкурсной программе, на 11 категорий. Это на самом деле было нелегко.
По-вашему, какое значение имеет то, что на фестивале представлены и рекламные ролики, цель которых – привлечь в страну туристов?
Рекламные фильмы, ролики имеют большое значение. Снять такую форму очень трудно. Здесь важна оригинальная идея и очень хорошая операторская работа. Если эти два условия выполнены, то можно добиться успеха в этой категории. Слова в таких роликах не нужны, они даже мешают. Идея, снимки плюс музыка – такой фильм посмотрит самый разный зритель.
Интересно, что Плотск – город небольшой, расположенный вдали от главных автострад и аэропортов, но тем не менее стал столицей международного фестиваля туристического фильма. Как это случилось?
Плотск – город исторический и помогает нам показать гостям фестиваля, которые приехали за границы, свои традиции, что очень важно. А вообще Плотск просто открылся на фестиваль. Мэр города заинтересовался этим предприятием, городские власти предоставили нам все, что нужно. Это тоже важно. Конечно, в городе нет еще достаточного количества отелей, например, чтобы принять больше гостей. Но работа идет. Все еще впереди.
Крестным отцом фестиваля туристических фильмов в разных странах мира является итальянец Антонио Конте.
Vedere qui. Когда я смотрю на представителей дипломатических миссий, туристических организаций, то это напоминает мне небольшую организацию Объединенных Наций. Но это организация, которая не высылает войска или накладывает санкции. Это международная ООН туризма. Мы можем направить миру послание мира, дружба и партнерство. Разве это не здорово? Посмотрите, в этом году выиграл фильм из Боснии и Герцеговины, за который голосовал в жюри представитель Сербии.
Идея организовать показ фильмов на туристическую тематику родилась в Италии в 1962 году. Тогда впервые состоялся национальный фестиваль туристических фильмов в Венеции. В 1983-м Антони Конте также в Италии организовал первый такой международный фестиваль. В настоящее время фестивали турфильмов проходят в Карловых Варах, Берлине, Лиссабоне, Нью-Йорке и польском Плотске.
Фестиваль туристического фильма в рассказе Алексея Дзиковицкого. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Московская городская дума утвердила сегодня Юрия Лужкова мэром Москвы на пятый срок. О лужковской столице России говорим с депутатом Мосгордумы от КПРФ Сергеем Никитиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Иркуте на шахте Комсомольска, где в понедельник произошла авария, сегодня обнаружены тела еще двух горняков, сообщили в МЧС России. Таким образом, число погибших достигло 10. В Москве в ходе весеннего призыва незаконно задержаны более 200 граждан, заявил Радио Свобода глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. «Молодежное яблоко» выступило против назначения Юрия Лужкова мэром Москвы. В заявлении лидера «Молодежного яблока» Ильи Яшина политика главы российской столицы подвергнута серьезной критике. Британская поп-звезда Джордж Майкл пожертвовал 25 тысяч долларов на лечение трехлетнего Кирилла Литвинова из Мурманска, нуждающегося в пересадке костного мозга. Королева Великобритании Елизавета II назначила новым премьер-министром страны лидера лейбористской партии Гордона Брауна. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назначен специальным посланником на Ближнем Востоке от Ближневосточного квартета. Премьер-министр Украины, лидер партии регионов Виктор Янукович заявил о готовности идти на досрочные парламентские выборы, которые намечены на 30 сентября. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о реабилитации и компенсациях заключенным, которые содержались в тайных тюрьмах ЦРУ США на территории Восточной Европы. Иран продолжает вмешиваться во внутренние дела соседнего Ирака, заявляют американские военные. В Екатеринбурге представители местного отделения Объединенного гражданского фронта провели митинг с требованием отправить в отставку и привлечь к уголовной ответственности вице-мэра Владимира Тунгусова, который на днях сбил на машине женщину. В Киргизии отменяется смертная казнь. Президент Курманбек Бакиев подписал закон, предусматривающий замену смертной казни на пожизненное заключение. ЮНЕСКО приняло решение изменить название бывшего концлагеря Освенцим. Теперь он будет называться Освенцим Бжезинка, немецкий нацистский лагерь смерти.
Радио «Свобода», европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В самой большой тюрьме Европы, берлинской тюрьме Тегель, состоялась открытая для широкой публики премьера в исполнении заключенных, рассказывает Екатерина Петровская.
Сначала нужно долго идти вдоль цементной, уходящей в небо стены. По одну сторону – лес, по другую – тюрьма Тегель. На входе в тюрьму нужно сдать вещи, сумки со всем содержимым, газетами, ручками, кошельками, но можно захватить сигареты. Если вы не забыли паспорт и заранее заказали билет на театральное представление, то вас еще пару раз осмотрев, пропустят внутрь. Внутри тюрьмы зелено и уютно. Светит солнце, поют птицы, бегают дети, которые пришли посмотреть на своих пап на сцене. Нынешний спектакль «Разбойник Гёц» – плод многолетней работы берлинского театрального проекта «Искусство. Тюрьма. Город». 10 лет назад эта группа была одной из первых в Европе, кто начал работать в тюрьмах и колониях и ставить спектакли с заключенными. В 2004 году им даже удалось поставить спектакль по пьесе «Дракон» Евгения Шварца в Икшанской исправительной колонии в Новогришино. Состав актеров нынешнего берлинского спектакля очень пестрый. Рассказывает руководитель проекта Сабина Арнт.
Среди актеров все типы преступников. Убийцы, грабители, насильники, наркодилеры, а также те, кто сидит за экономические преступления. Мы не ставим никаких ограничений. Мы приглашаем к игре в театре всех заключенных, которые могут работать в ансамбле, в коллективе. А это 7 недель суровых репетиций.
Конечно, есть и те, которых тюремный персонал, а это не просто тюремщики, а социальные работники, психологи и врачи, не допускают к занятиям, боясь вспышек агрессии. Для остальных 7 недель от 2 часов дня до 9 часов вечера репетиции. Это непростое испытание. В самом начале приходит больше 100 человек, но основная часть не выдерживает требований дисциплины и тяжелой нагрузки и отсеивается. В результате и получается ансамбль от 15 до 20 человек. С оставшимися проводят час занятий декламацией, час хореографии, час истории, актерского мастерства, музыки и многое другое. И нет ничего странного в том, что остаются те, кто в тюрьму попадает надолго. Такие, как правило, и пытаются осмысленно заполнить тот кусок жизни, который им придется провести за решеткой. В театральном ансамбле не говорят о прошлом. Молчание – кодекс чести. Здесь они актеры. Иван Яковлев-Пилау из Калининграда, который уже почти 5 лет в тюрьме, говорит.
В театральном проекте эти грани стираются, потому что запрещается какие-то разговоры вести на тему, кто, как, за что, почем и кто это вообще. Это, слава богу.
Основой спектакля «Разбойник Гёц» стала драма Иоганна Вольфганга Гёте. Кроме Гёте в спектакле использованы отрывки из произведений Шиллера и Хайне Мюллера и небольшие лирические монологи, сочиненные заключенными о самих себе. История разбойника-рыцаря Гёца – легенда о преступнике-герое, любимце простого люда. Идет война, и страна существует между старой и новой моралью, между старым и новым законом, старой и новой верой. Гёц хочет справедливости для народа, но он – герой уходящего времени, и его правда становится старомодной, а сам разбойник – жертвой. В спектакле есть что-то от настоящих средневековых зрелищ, площадных действ, да и играют его в тюремном дворе. Здесь есть прологи, прямые обращения к публике. А по своей эстетике он близок к театру Брехта, прямому, провокационному, жесткому. «Вот новое место для молитвы», — говорит представитель новой религии и оглядывает тюремный двор. «Не преувеличивай», — отвечают ему разбойники Гетца. «Вы есть Бог», — продолжает тот. «Мы?» — вопрошают они, кто с насмешкой, кто в потрясении. Из зарешоченных окон соседнего здания смотрят заключенные. Вряд ли они увлечены спектаклем. Они хихикают, иногда улюлюкают или включают музыку. Они рассматривают публику и пытаются привлечь ее внимание. Ощущение, что между заключенными актерами и другими заключенными нарастает конфронтация. Крис сказал.
«Я играю в театре, потому что это важно для меня. Я ведь сижу в тюрьме за себя, а не за кого-то другого. Это мое свободное решение, и другие меня просто не интересуют. Для спектакля я учился, я потел, я работал, потому что это важно мне».
Режиссер Петр Атанасов попытался из сложившейся труппы выявить типажи. Так кайзер Максимилиан удивительно напоминает своей дикостью и хрипотцой великого немецкого актера Клауса Кински. А вот молодые накачанные красавцы, будто только что из Голливуда. Играют аристократов, новое непобедимое племя того времени. А вот единственный, кто был в прошлой жизни тем, чем есть и сейчас, руководитель хора. А Иван из Калининграда вышел соавтором Гёте и сочинил свой кусочек спектакля. В раскладах и разборках XVI века вдруг появляется знакомый персонаж, менеджер высшей квалификации, человек из «Газпрома». История рыцаря-разбойника обогащается материалом судеб самих заключенных. «Откуда вы, друзья?» – спрашивает единственный темнокожий актер труппы, благородную шайку разбойника Гетца, и получает неожиданный ответ. Анталия, Конго, Вюрцбург, Калининград и Кройцберг, турецкий район Берлина. Спектакль все время балансирует между чаяниями тех разбойников и нуждами этих преступников. Крестовый поход, поход на восток, о котором мечтает шайка Гетца, метафора. Здесь ищут справедливого бога. «Все начинается на востоке», — кричит один из актеров и разряжается удивительным рэпом на польском и немецком языках. Этот рэп — квинтэссенция смыслов спектакля. Здесь про войну и мир, преступления и наказания, про справедливость, решетки и стены и про то, что надо попробовать жить дальше. «Зачем вам театр?» — спросил я разбойника Гетца, рожденного в Анталии.
«Я уже 6 лет играю в этом театре. Очень давно, уже сидя здесь, я прочитал Достоевского «Записки из мертвого дома». Там есть сцена, как заключенные играют в театре. Именно эта сцена, это внутреннее потрясение людей поразило меня самого так, что я понял, что если здесь, в Тегеле, когда-нибудь появится театр, я буду играть».
Самое сильное место спектакля – это маленькие откровения заключенных актеров. Тексты о том, что для них дом, родина. Тексты, которые они написали сами.
«Камера — это не дом. Уже 3,5 года уговариваю себя, что тюрьма — это монастырь. Один заключенный сидел так много лет, что боялся выйти из камеры, а если надо было, все хотел вернуться, говорил, хочу домой. У меня ужасный беспорядок в камере, все бумаги разбросаны. Мои бумаги — это мой дом. Религия — вот моя родина. Свобода — это родина. Свою камеру надо защищать».
Но и сам текст Гёте, надо сказать, действует не слабее. Зрителя не покидает ощущение, что актеры играют самих себя, что для них между «играть» и «быть» просто нет разницы. Сибилла Арнт пояснила.
Хайнер Мюллер сказал когда-то, биография наполняет текст, и здесь это именно так. Эти люди имеют отчетливую биографию. Все они надломлены, все они совершили в своей жизни нечто, что их кардинально отличает от нас. И они наполняют текст этим своим опытом. Получается игра невероятной интенсивности, которой редко добивается профессиональный актер. Они пропускают этот текст через себя. И это их личность, их суть, их существо, представленное на сцене. Они не могут иначе. Отсюда и весь особый драматизм.
Schieß voran, drauf und dran, setz auf Nusserdach den roten Hahn.
Разбойничья песня, прозвучавшая в конце спектакля, неожиданно напомнила мне удалые и грустные песни гражданской войны.
Es geht ein Mann ins Töchterlein, Kyrie leis, wir schickten's in die Hölle hinein, Kyrie leis.
Тюремный спектакль в рассказе Екатерины Петровской. В России только что вышла книга римского историка и слависта Анджело Тамборре. Это его посмертная публикация, она же его первая публикация на русском языке. Михаил Талалай.
Мне не довелось встретиться с маститым историком из Рима Анджело Тамборре, за творчеством которого я пристально следил. У нас были общие интересы, и там и сям по теме русско-итальянских связей я встречал его имя. Он написал книгу о русских эмигрантах в Италии до революционной поры, множество статей, например, о Гарибальде и России, о графе Григории Шувалове, который в Италии стал участником патриотического движения, а затем католическим монахом. Особенно удачно следует признать его обширные исследования «Католическая церковь и русское православие», опубликованные более 10 лет тому назад. Тема деликатная, сложная, объемная. И Тамборре блестяще с ней справился, не впадая в полемический тон, хотя был ревностным католиком, и великолепно сохраняя беспристрастие историка, даже при самых горячих эпизодах. После выхода книги я написал Тамборре, предложил письменно ответить на несколько вопросов, предварительных, в ожидании нашей будущей встречи и будущего подробного интервью. Но интервью так и не состоялось. Профессор неважно себя чувствовал, наша встреча в Риме все откладывалась, а потом в 2004 году его не стало. Сохранилось, однако, его обширное письмо ко мне с ответами и его книги. Он щедро прислал мне их целую пачку. Недавно усилия Тамборре, его страстный интерес к России были посмертно вознаграждены. В Москве в издательстве Библейского богословского института имени апостола Андрея вышел перевод на русский его основного труда «Католическая церковь и русское православие». Вот что пишет в предисловии «Москвич» Алексей Юдин.
Вопрос вопросов исторического пути христианства, разделения церкви и возможность воссоединения христианского мира по-прежнему остается без разрешения, несмотря на все многовековые усилия достичь искомого единства. Действительно, есть нечто таинственное и, возможно, исторически неразрешимое в извечной драме притяжения отторжения христианского Запада и христианского Востока. Линейными путями истории человечества этот разрыв, как все более становится очевидным, невозможно измерить и преодолеть, поэтому особый ключ к прочтению этой драмы дает следующая мысль папы Иоанна Павла II. А вдруг эти разделения еще и дорога, по которой идет церковь, чтобы открыть несказанное богатство Христовой Евангелия и Христово искупление? Быть может, иначе эти богатства и не найдешь. Если это так, то путь раскрытия этого сокровища в истории человечества крайне противоречив и болезненен. Об этом, собственно, и свидетельствует книга известного итальянского историка-слависта Анджело Тамборре.
Этот самый путь, по которому церковный Восток и Запад идут параллельно сами по себе, и исследует Анджело Тамборре. Причем в фокусе его внимания находятся не столько официальные контакты и инициативы, хотя и они тоже, сколько различные идеи, проекты и, наконец, люди, оставившие свой след на этом драматическом параллельном маршруте, пройденном за последние века. Тамбора кропотливо реставрирует взаимоотношения католического Запада и православного Востока на примере именно русской православной церкви. Поэтому совершенно логично, что книга, появившаяся на итальянском языке еще в 1992 году, наконец обрела и русского читателя. Кстати, она стала 200-й книгой Библейско-богословского института и, соответственно, имела широкую презентацию в России. Вероятно, теперь пора прочесть отрывки из письма автора ко мне, которое так и осталось неопубликованным. Тамбора писал мне по-итальянски. Я спрашивал следующее. «Дорогой профессор, в Италии вы считаетесь первооткрывателем Чаадаева. Как это произошло?»
Что касается Чаадаева, пользуясь случаем, шлю вам копию своего введения к его философским письмам, то мой интерес к нему появился во время изучения декабристского движения и укрепился благодаря уважению к его борьбе за свободу, гражданскую, политическую, религиозную. Его письма, в то время единственное, о чем знали в Италии, мне помог опубликовать Бенедетто Кроче. Великий философ принял меня в Неаполе в 1947 году в своем доме с отеческим гостеприимством. Из беседы с ним в его кабинете я вынес суждение, что он знал чаадаевские письма, так как сразу заявил, что их надо публиковать. Переведите их. Если вы это не сделаете, о письмах никто здесь не узнает.
Профессор, чем занимаетесь вы сейчас? Каковы ваши нынешние интересы?
Мой возраст и состояние здоровья, мне уже 80 лет, не позволяют мне быть в курсе проблематики. Я историк и не могу говорить о будущих перспективах. Однако с удовольствием повторю слова митрополита Платона Киевского. «Перегородки, разделяющие православных и католиков на земле, не достигают неба». В моей книге я цитирую эту фразу. «В моем доме, в знак того, что православие составляет часть моей культуры и религиозности, есть три иконы, и они для меня вовсе не антикварные предметы. Одна принадлежит 17 веку и, кажется, называется «Прекрасный ангел», другая, вероятно, 18 века, установлена в гостиной, а третья, может, современная, в спальне. Мой сын, скульптор и медальер, подарил мне гравюру Марка Шагала из серии «Русская деревня». На ней изображен отчий дом великого художника. Кажется, я ответил на все ваши вопросы. Благодарю вас за интерес к моим исследованиям. Искренне ваш, в ожидании нашей встречи, Анджело Тамбора».
И в заключение отмечу, что новая книга – это не просто перевод. Автор довел историю примерно до середины прошлого века. Для московского издания итальянский священник Стефано Каприо написал целую новую главу «Диалог католической и русской православной церквей во второй половине XX века». Думаю, Анджело Тамбора был бы рад, что его исследование продолжено, а главное, что оно вышло на языке той нации, которую он любил и которую изучал.
Книгу Анджело Тамборы представил Михаил Талалай. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. С 29 июня по 7 июля в Чехии в городе-курорте Карловы Вары пройдет 42-й международный кинофестиваль. Накануне его открытия с художественным директором кинофестиваля Эвой Заораловой беседовала Нелли Павласкова.
Киновед и публицист Эва Заоралова вот уже 12 лет бессменный директор фестиваля, составитель всех его программ и автор всей новой концепции. В этом году на фестивале в Канне она была награждена почетной «Золотой пальмой». Этот приз Канн вручает лучшим киножурналистам мира. Вместе со своим коллективом Эва отобрала для фестиваля 220 полнометражных художественных и документальных фильмов. Труднее всего на фестивале класса А, каким являются Карловы Вары, составить главную конкурсную программу. Там должны быть фильмы высокого уровня, которые еще нигде не были показаны. Об этом мы говорили с Эвой Заураловой.
На фестивале будут три конкурса. В главный конкурс игровых фильмов мы включили 14 лент. Конкурс документальных фильмов подразделен на фильмы до 30 минут и свыше 30 минут. Третий, весьма важный конкурс, где призы подкреплены денежными премиями, это секция «На восток от запада». В главной конкурсной программе каждый фильм представляет иную страну. И даже Чехия представлена только одним фильмом, хотя как страна-хозяин мы могли бы по фестивальному статусу выдвинуть и два фильма. Другие чешские фильмы будут показаны в программе «На восток от запада» и во внеконкурсной программе «Чешское кино последнего года». Обычно гости из западных стран устремляются именно на эти две последние секции, ведь наши фильмы невозможно увидеть в прокате западных кинотеатров. Чехию будет представлять в конкурсе фильм «Бутылочная тара». В последнее время выходят из обихода стеклянные бутылки, подлежащие возврату. Их заменяют бутылки из пластика. Недавно министр охраны окружающей среды, глава партии «Зеленых Бурсик» сказал, «Самая лучшая пластиковая бутылка – это та, что никогда не была произведена». Но фильм, конечно, не о бутылках. Картину создали отец и сын Сферак, те самые, что были награждены Оскаром за фильм десятилетней давности «Коля». В новом фильме герой – пожилой учитель, роль исполняет Сферак-отец, покидает школу и уходит на пенсию, ибо не может пережить наглое поведение гимназистов. Но сидеть дома с женой он тоже не в состоянии. Переменив несколько профессий, он устраивается в супермаркете в окошке, где принимают посуду. Там он знакомится с двумя странными новыми коллегами, предается мечтам об оставленной в школе коллеге-учительнице, а также пытается выдать замуж дочь. Фильм заканчивается примирением женой и их неудавшимся полетом на воздушном шаре.
В главной конкурсной программе я нашла два известных режиссерских имени. Это итальянский режиссер турецкого происхождения Ферзан Оспетек. Его фильм «Окно напротив» был победителем Карловарского фестиваля 2003 года. Ныне он привозит мелодраму «Сатурно Контра». Второе известное имя – это российский режиссер Алексей Попогребский с фильмом «Простые вещи». Он вместе с сорежиссером Борисом Хлебниковым получил в позапрошлом году приз за фильм «Коктебель», показанный в секции «На восток от запада». Ныне Борис Хлебников участвует в той же самой секции с фильмом «Свободное плавание». Вторая конкурсная секция «На восток от запада» представляет фильмы из посткоммунистических стран. На эти фильмы уже не распространяется правило первого показа. Некоторые из них уже были на внеконкурсных смотрах больших фестивалей. Так, например, российский фильм режиссера Бориса Хлебникова «Свободное плавание» участвовал в секции «Панорама» прошлогоднего Венецианского кинофестиваля. Говорит Эва Зауралова.
В этой секции тоже, прежде всего, речь идет о фильмах, анализирующих проблемы сегодняшнего дня. Несколько отличается от других украинский фильм «Стоп революции» режиссера Ивана Кравишина. Он будет показан у нас в мировой премьере. В нем изображена ситуация до оранжевой революции и отрезвление, пришедшее после нее. Хочу обратить ваше внимание на румынский фильм «Калифорния Дримин», снятый режиссером Кристианом Немиско. Он не дождался выхода в свет своего фильма, погиб в конце съемок в автокатастрофе. В духе гоголевского гротеска в фильме рассказывается, как однажды в глухой румынской деревне умышленно остановлен и задержан поезд НАТО, везущий солдат в Косово. Деревенские жители предаются мечтам о Калифорнии и о том, как могла бы измениться их жизнь. Венгерский фильм «Счастливая жизнь» – это очень зрелый дебют режиссера, венгерского цыгана по специальности филолога и социолога. В фильме показаны его собственные проблемы. Цыганский юноша, выросший в детском доме и лишь смутно помнящий своих родителей, начинает разыскивать их по архивным документам. Это очень простой, бесхитростный фильм о человеке без связей в обществе. Он был показан на Берлинском фестивале этого года в секции «Панорама».
Карловарский международный фестиваль – это большой кинопраздник. Вместе с музыкальным фестивалем «Пражская весна» он считается главнейшим культурным событием года.
С художественным директором Карловарского фестиваля Эвой Заараловой беседовала Нелли Павласкова. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Фестиваль Рихарда Вагнера в Байройте уже более 55 лет, а еще точнее с 1951 года, возглавляет внук великого композитора, 80-летний Вольфганг Вагнер. Столь долгий срок заставляет, естественно, многих задуматься, кто же унаследует после него знаменитую Вагнеровскую империю. Претендентов много, но все они либо дети самого Вольфганга, либо его старшего брата Виланда. Вольфганг Вагнер, как считают, хотел бы прежде всего видеть на своем месте свою самую юную дочь, дочь от второго брака, 29-летнюю Катарину. Кстати, Катарина Вагнер – режиссер-постановщик оперы «Нюрнбергские певцы», который в этом году открылся 96-й уже по счету Вагнеровский фестиваль в Байройте. Спектакль уже получил ранее неплохую прессу и был тепло встречен публикой. Фестиваль остается грандиозным театральным действом, свободных мест в театре нет, но критики с грустью отмечают, что Байройтский фестиваль становится более светским событием, нежели демонстрацией достижений в оперном искусстве. Телевидение и газеты охотнее рассказывают и пишут о случившихся скандалах и недоразумениях, часто оставляя, собственно, оперы Вагнера на втором плане. Заметим, великие оперы.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя пресс-служба предупредила меня. Что бы вы ни сказали, только не говорите «я вернусь».
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других
кинофорум
лидеров.
Кинофорум должен привлечь внимание к проблемам соблюдения прав человека в современной
Следователи
России.
Следователи допросили более 130 человек, провели 51 опознание обвиняемых и 44 экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.